Громкие даты.
В этот день, в 1866 году, была учреждена Александровская больница по имени государя-императора Александра II, которую, кстати, многие из нас знают и теперь. И тут, что важно, Александровская больница была придумана Николаем I для чернорабочего класса, так и было сказано, много лет назад. И это очень важное уточнение. Сейчас Александровская больница находится в здании на проспекте Солидарности, а ведь когда-то, вот тогда, в 1866 году, у нее не было собственного помещения, и название у нее было другим. Николай I тогда издал указ о создании в Петербурге постоянной больницы для чернорабочих, которых размещали в исправительных домах и в здании Лейб-гвардии. Ну, то есть, понимаете, что такое исправительные дома? Тюрьма, в просторечии. И только спустя 20 лет, уже при Александре II, больница получила свой дом на Фонтанке, нынешнее название. И вот поэтому это и особенно примечательно. Больница статус имела высокий, чего стоит только система питания, когда сам пациент, вот этот вот чернорабочий или, может быть, даже заключенный, сам пациент выбирал блюдо из меню. Там же работали лучшие врачи того времени. Академик Бехтерев, хирург Виноградов. Последний, кстати, возглавлял больницу в годы войны. Тогда она выполняла роль дивизионно-медицинского пункта. Все, конечно, имеет свой срок, все меняется. Больница в 80-х годах 20 века переехала с Фонтанки в Невский район. Поменяла и место, и вид, и статус, и содержание. Но даже в новой больнице на Солидарности гордятся и исторической экспозицией, и бюстом Александра II того времени. А в здании на Фонтанке сейчас располагается психушка. Но это уже совсем другая история. В этот день, в 1826 году, открыли движение по Египетскому мосту. О, боже, сколько поразительных поэтических строк было и еще будет посвящено этой переправе со сфинксами, соединяющей две части Лермонтовского проспекта. Вообще, вскользь упомянем, что изначально мост этот своей цепной конструкцией был на ту пору новинкой. Модной новинкой в Европе и чуть ли не первым таким в Петербурге. В начале 20 века во всем мире пользовалась большой популярностью тема изучения Востока. И в первую очередь, конечно же, Древнего Египта. В архитектуре Петербурга это увлечение отразилось в виде фонтанов возле Пулковской горы, украшенной сфинксами. В Царском селе имеются ворота в египетском стиле. А прямо напротив Академии художеств стоят непосредственно сами известные всем сфинксы. Ну, в общем, сфинксов у нас в городе довольно много. Египетский мост начали строить годом раньше, но возведение велось не так быстро, как хотелось бы. Задержку в основном вызывали постоянные отсрочки каменных работ. В итоге для гранитных устоев моста был использован тот же гранит, что и для облицовки Михайловского замка. Обратим внимание на эту деталь, она нам позже будет интересна. В итоге египетский мост торжественно открылся, он получился почти 55 метров длиной, 11 метров шириной. Иногда его еще называли «поющим мостом» из-за лязга цепей, возникающего при ходьбе по нему. И вот дальше напомню историю, которую петербуржцы, ну, практически все учили в школе, мне кажется. Крушение египетского моста в 1905 году. Трагическое и вызвавшее неоднозначную реакцию в народе событие произошло морозным январским днем. 20 числа египетский мост рухнул, не выдержав нагрузки от проходящего по нему полка кавалеристов. Видимо, произошел так называемый эффект резонанса. Кроме того, в момент крушения на него же, на мост, заехала колонна из 11 саней. Цепи оборвались, и все находящиеся в тот момент люди упали прямо в Фонтанку. Пресса говорила, что представители высших военных чинов, возглавлявшие полк, успели добежать до берега, тогда как основная часть кавалеристов, а также одна случайная женщина с ребенком, нет, не успели. Зато по официальной версии это событие вообще не привело к гибели людей. И оно было встречено жителями Петербурга с определенной долей недоверия. К тому же египетский мост ремонтировали за год до трагедии в 1904 году и проводили укрепительные работы незадолго до самого крушения в начале января. По результатам расследования пришли к выводу, что причина кроется в низком качестве используемого при строительстве металла. Он оказался хрупким и имел полости. Это событие стало классической иллюстрацией силы резонанса, применяющейся по сей день на уроках физики в школах. Предположительно, кавалерийский полк, маршируя в одну ногу, создал настолько сильный резонанс, что опоры моста просто не выдержали. И чем нам оказалась поучительная история египетского моста? Сейчас, попадая на переправу, всем военным всегда отдается приказ маршировать не в ногу, чтобы не рисковать. Но есть противники этой версии. Резонанс вполне мог быть причиной создания повышенной нагрузки, но свидетели говорят о том, что значительная часть полка передвигалась на лошадях. То есть ни о какой ходьбе в ногу речи идти не могло. А еще есть куча городских легенд, связанных с обрушением египетского моста. Так, например, некая влюбленная в одного молодого офицера лейб-гвардии конно-гренадерского полка девушка Мария посчитала, что он повел себя с ней непорядочно. Такое случается и с девушками, и с офицерами. И вот однажды, увидев проезжающий по мосту его полк из окна своего дома, она громко крикнула: «Чтоб вам всем военным провалиться на месте!» Что сразу же и произошло. А еще люди вспомнили, что мост был облицован, внимание, гранитными блоками, вынутыми из стенок рвов Михайловского замка. Мы уже об этом говорили. А тот замок пользовался в народе зловещей славой. Говорили, что гранит на постройку брали с мест древних капищ, что вызвало гнев богов. Ужас, короче. В этот день, в 1990 году, состоялся самый массовый антикоммунистический митинг в истории. На Дворцовой площади собрались около 50 тысяч человек с соответствующими лозунгами. Тут в этой истории спустя столько лет многое кажется значительным и необычным. Во-первых, большинство тогдашних партий, которые организовали ту сходку, где они теперь? А коммунистическая партия и теперь живее всех живых. Кто с этим будет спорить? Среди ярых противников тогдашней все еще правящей партии были члены ХДС. В партии христианских демократов тогда состоял Виталий Милонов. Ну и при всей, казалось бы, неглубокой существенности этого события, ну, митинг, ну, самый многочисленный, ну, против правящей партии, ну, против коммунистов. Тут есть один важный момент. На этой самой сходке впервые прозвучало требование вернуть нашему городу историческое название. И прозвучало требование жестко. И имя вернули. И через год Ленинград стал Петербургом.
Громкие даты.